Для нас с вами, мирян, не совсем понятно бывает значение догматов, значение канонов. Нас они как-то в жизни напрямую не касаются. Мы их большей частью так и не изучали никогда. Или если пробежали где-то мельком при чтении или на каких-нибудь беседах, то в лучшем случае согласились, кивнули головой и забыли. Смысл и содержание догматов мы пояснить чаще всего не можем. И родилась такая упрощенная схема, упрощенная формула для современных мирян, которая заключается в том, что вы хотя бы символ веры знаете, мы же его знаем все наизусть, и говорят, проблем нет. Причем малейшее отклонение в сторону, малейший вопрос, как показывает практика, по сути понимания этих догматов, и все. И простой, обыкновенный, современный мирянин улетает в ересь. Вот такая горькая практика, и проверить почти всех сейчас нас, почти всех, можно будет, к сожалению, констатировать, что вот опять сказано ошибочное мнение высказано, которое является ересью, а ересь — это хула на Святого Духа, как говорит свидетель Игнатий Брянчанинов. Вот уровень нашей подготовки. Итак, не хотелось бы, наверное, никому из нас впасть в богохульники, потому что мы же надеемся, что стяжать в церкви? Благодать. Без благодати спасения невозможно, ведь правильно? Но благодать-то чью? Кого эта благодать-то? От кого она исходит? От Святого Духа, да? Ну как же можно одновременно благодать от Святого Духа получить и хулить Святого Духа? Это же абсурд, правда? Ведь любому понятно будет, что соседу, например, начинай делать пакости всякие по лестничной клетке, дверь ему измажь, там, гвоздь забей, там, записку какую-нибудь ему срамную напиши. Но после этого вдруг вечером хлеба не будет, и как-то прийти попросить у него: сосед, дай хлеба, как-то уже неловко, да? Сосед может поставить некоторые условия, нам скажет: ты извинись хотя бы за то, что ты делал. Вот эти вот царапины все затри, вот эту грязь убери, вот. Хлеба тебе, конечно, дам, но ты исправься и больше так не делай. Закономерно ведь будет так попросить, ну да? Ну, если мы как люди понимаем, что нельзя человеку делать все то, что он желает по его прихоти, если он не исправляется. Надо бы, чтобы такой человек все-таки как-то бы исправлял свою жизнь, чтобы он, получив то, что ему хочется, не продолжал бы быть таким же злодеем, как он был до этого. Поэтому, если уж мы как люди это понимаем, то тем более Богу понятно наше состояние, состояние нашего духа. Бог видит наше сердце и тем более даже знает наперед. Поэтому, тем более, если уж люди так делают, то Богу так свойственно должно быть не быть слепым. Богу не свойственно быть слепым, не быть подобным как бы какому-то домашнему животному, как корове, которую любой может подойти и подоить, взять у нее молоко. Она для этого Богом сотворена, чтобы служить человеку. Но Бог же Творец, Бог же Создатель, Бог Судья. Он милостивый, благой, но вот эта постоянная проповедь о любви Божьей, она до такой степени затмевает наш ум, что мы начинаем думать уже противное любви, что можно делать, что попало, и любовь она никогда не накажет, любовь она никогда не спросит. Любви как будто бы не надо, чтобы мы исправлялись. Но тогда такая любовь, как будто бы нам кажется, примет нас всех в свои небесные обители, и мы все такие, как здесь есть на земле, со своими сквернами, со своими смертными грехами, с богохульством, мы там будем в Царстве Небесном сразу святыми. Мы будем продолжать делать то же самое. Подобно тому, как человек, если он распустился в жизни, дошел до безобразного состояния и поведения, если его найти, подобрать, отмыть, очистить, одеть в красивую нарядную одежду и дальше пустить его в общество, может, он с завтрашнего дня стал добрым, порядочным, культурным, воспитанным человеком? Хорошо, если он когда-то таким был, может быть, он вспомнит, как это делать. А если он таким не был? Подобно тому, как рождаемся мы, в состоянии первородного греха, в состоянии страстей. И в этом состоянии мы проживаем свою жизнь, не только не ведя качественной, добросовестной борьбы со страстями, а продолжая их развивать. Кто-то, может быть, скажет, что «так нет, мы же не делаем таких грубых, поганых поступков, которые делают вот те или вот эти». мы же вот делаем так, 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 так. И вот уже в нас заговорил фарисей, что мы хороши, что мы благопристойны, мы благопослушны, и мы-то Царство Небесное уж всяко достойны. Вот совершенно неожиданно в нас самих вскрывается вот эта зараза греха, вот эта гордость, самомнение, которая успокаивает нас, что, в общем-то, все хорошо, что, в общем-то, мы не самые плохие люди. И если нам сравнивать себя не с Господом Иисусом Христом, не с Его учениками, последователями, которые были подобны Христу, а сравнивать с безобразием этого мира и с явными откровенными грешниками, так мы хорошие люди. Но при этом, являясь современными христианами, мы не только не знаем своего действительного состояния с точки зрения действия в нас страстей, но мы и не знаем тех основных законов веры, с помощью которых здесь, в церкви, или при сохранении которых здесь, в церкви, действует благодать. Итак, наше с вами общее убеждение, нас, современных мирян, что мы, придя в церковь, в любое время, всегда, как только мы нашли это время, получается, уже мы одолжение делаем Богу, мы пришли в храм, и мы в тот момент уже достойны благодати. Мы достойны таинств, от которых нас не имеют права отстранять, не имеют права нам препятствовать, а если что-то скажут противное, мы еще обидимся, возмутимся, расстроимся, еще будем требовать: «Батюшка, за что, почему?» Потому что нам же нужна благодать, и священник, хотя и редко, но какой-то священник скажет: «Да вы не готовы к таинству. У вас нет ни покаяния, ни исправления жизни, ни осознания грехов. Вы грехов-то своих не знаете». Или задаст 2-3 вопроса из области основных понятий веры о догматах что-нибудь. А мы в ответ говорим ереси, хулу на Святого Духа. Ну как же нас священник допустит до таинства причастия, например? Вроде бы так не положено. Но если священник скажет: «Извините, вы не готовы, у нас обида, расстройство, огорчение». И что мы говорим в качестве противного аргумента? Что мы обязательно должны причаститься. Какой у нас аргумент? Почему нас обязательно нужно допустить до причастия? Никто не говорил такого, да? Никто не знает, не сталкивался, да? А мы же говорим: а как же нам с грехами бороться? Без благодати. Вы же меня лишаете благодати. Вот я в таинстве причастия хочу принять благодать. Зачем? Чтобы с грехами бороться. А сам грехов не вижу. Это первое, что меня самого обличает, да? Ну а потом бороться с грехами, мне нужна благодать. Вроде бы сейчас вот это вот учение, оно очень распространенное в церкви. Вроде бы все логично. Как же бороться без благодати? Так что, разве благодать только в таинстве причастия дается? Раньше она нам никогда не была дана. Мы, как христиане, знаем, когда нам впервые дается благодать? Ну, крещенская благодать. Великий дар. Великий дар крещенский. Если мы его с вами разбазарили, если мы его с вами похоронили под толстыми слоями своих смертных грехов и любимых страстей, в которых годами живем и даже не понимаем этого, то кто же в этом виноват? При этом мы не хотим разгребать эти завалы, а хотим что? Еще принимать благодать, чтобы она, не глядя вот на это все, Бог слепой должен быть по нашему пониманию. Бог не должен спрашивать с нас ничего, но должен все время нам давать, давать, давать по нашему требованию. Примерно так получается. Примерно так получается в практике современных христиан. А вообще-то церковь раньше, в прежние времена, учила по-другому. Надо бы сначала эти завалы разгрести. Надо бы сначала создать благоприятные условия для принятия благодати. Надо бы сначала устранить противоречие Христу. Надо бы сначала, как это учит церковь, в лице своих святых отцов примириться со Христом. Чтобы потом от Христа что-то иметь, что-то получить. И вот если мы в церковь, как в ограду, как в место, где пребывают овцы Христовы, стадо Христово, пастырь, над которыми верховный пастырь, Господь Иисус Христос, а здесь на земле это стадо Христово пасут земные пастыри, архипастыри и пастыри земной церкви. Вот чтобы войти в ограду церкви, нам дано таинство, великое таинство крещения. А если же мы потеряли этот крещенский дар, он неуничтожим в человеке, так учит церковь, но мы закрыли его грузом наших грехов и страстей, и действия благодати больше не чувствуем, то разве причастием теперь надо восполнять благодать? Или каким другим образом ее восполнять? Покаянием. Вот видите, В церкви есть учение. Учение строгое, ясное и понятное, которого держались христиане всегда. Это называется священное предание церкви. И то, что нам церковь передала в качестве своего священного предания, мы никогда не должны забывать. Мы никогда не должны это нарушать. Мы не должны строить какое-то новое предание, потому что жизнь по новому, выдуманному нами преданию, она не приведет нас к спасению. В священном предании изложены законы Святого Духа. Если мы хотим от Святого Духа иметь благодать, то мы должны по Его законам строить свое спасение, не по другим законам. У кого есть такая традиция, такая практика, строить свое новое священное предание, которое священным уже не назовешь, то есть жить по новому своему преданию? Кто так делает? Вот, да, у нас есть с вами у некоторых понятия. Это жизнь протестантов. Но мы же с вами, как православные христиане, понимаем, что они из догматической точки зрения не соответствуют истине. Они внедрили свои догматы, придумали свои основные понятия о Боге. Но также они придумали свои основные понятия и о спасении. То есть и догматическое, и нравственное предание у них другое. Оно не соответствует той истине, в которую верим мы. Практика спасения у них совсем не такова, как это учила всегда православная церковь. Тогда, естественно, возникает вопрос, что нам с вами мешает современным христианам узнать основные понятия веры, которые преподаются в оглашении, хотя бы в тех простых формах, которые доступны для нашего ума, когда мы не имеем специального богословского образования. Но хотя бы в простых-то формах мы должны с вами принять понятие веры, чтобы не только зазубрить наизусть символ веры и петь его на литургии, а потом, когда представляется необходимость его по памяти прочитать, а мы сбиваемся. А почему? Потому что петь привыкли. Спеть, говоришь, спою. А прочитать так? А прочитать не выходит. Сбился. Вот даже здесь и то такая самопроверка, ну, можно сказать, малосерьезная, она и то уже показывает, что мы по порядку-то, в общем-то, не можем прочитать все догматы, которые там изложены. Все члены символа веры, тем более объяснить. А как нравственно жить? Как спасаться? Что такое покаяние? Какие бывают страсти? Как благодать-то Святого Духа принимать? Мы прочитали у батюшки Серафима, надо стяжать благодать, и начинаем ее стяжать. И думаем стяжать ее теми механическими способами и методами, которым, в общем-то, нас учат в современной церкви, показывая только малую часть наших христианских обязанностей. И так, надеясь таким образом, не заходя в глубину своего сердца, не изучая себя с точки зрения своего нравственного состояния, что-то снаружи подправив, подкрасив, подмалевав там себе каких-то достоинств, мы уже начинаем этим быть довольны, чуть не услаждаться. В действительности проверка в виде какого-то искушения, сложного, серьезного события жизненного или трагедии жизненной, которая всех нас рано или поздно подстерегает и улавливает, мы обнаруживаем, что эти страсти вылезают, как псы, которые там сидели на цепи, соскучились или в конуре спали, выскочили и могут облаять кого угодно и укусить, и меня самого, в общем, тоже искусать. Итак, вот эти проверки, они периодически попускаются Богом для того, чтобы мы с вами, наконец, забыв или как бы перестав следить сами за собой, обнаружили, кто мы есть. И так через несколько лет пребывания в церкви, уже считая себя в некотором смысле успешными христианами, вдруг мы сами обнаруживаем при каком-то событии, какое-нибудь глубочайшее происшествие, падение, как это называют отцы, падение вплоть до смертных грехов. Это хотя бы та правда, которую нужно научиться честно принимать, мужественно ее принимать и делать правильные выводы. Но самомнение наше таково, что мы считали себя уже успешными и благополучными, и вдруг такое падение, и у нас желание или скрыть, или как-то умолить его, исповедуя как бы не как смертный грех, а как какое-то отступление, маленькую формальность, ну, при которой вот мы допустили ошибку. Священники в данном случае, конечно, нас очень жалеют, сочувствуют нам и чаще всего не отстраняют нас от причащения святых христовых тайн, опять же по той же причине, что а где же силу-то взять в борьбе? Покаяние возвращается крещенская благодать. Вот такова правда. Так всегда учила церковь. А так, чтобы мы с грехами смертными, с страстями, которые любим, борьбу с ними не ведем, не прорывались к причастию, всегда существовала в церкви определенная система контроля над стадом, обучения стада и даже епитимий. на которые отправляли человека, запрещая ему на этот период причащаться, с той целью, чтобы за этот срок человек бы включился в правильную борьбу, с Божьей помощью, под руководством опытного духовного наставника, связал бы свои эти страсти, чтобы они больше не приводили к этим падениям. Такова была практика. Так, когда церковь жила вот по такому священному преданию, результаты в церкви были совсем иные. Успехов в плане духовном было намного больше, верующих людей было больше, крепких в вере было больше, святых было больше, в монастырях. Множество было монашествующих, спасающихся, которые были как бы высшими учебными духовными заведениями, в которые могли простые люди приходить за советом, за консультациями, за помощью. И там всегда жили святые старцы, и в городах они были, особенно вне городов, в монастырях, пустынях были, и всегда церковь жила ими. Там хранилась истина, и догматы они хранили всегда, и могли этому научить. И с точки зрения благодати имели догматическое сознание, которое помогало им понимать глубину догматов и их значение. И пусть любое отклонение, кто бы там ни пытался из лжеучителей вводить в церковь, церковь всегда, в первом тысячелетии особенно, находила силы к тому, чтобы очистить церковь от всякой лжи. Так проходили Вселенские соборы, на которых ереси подвергались анафеме. Сила в церкви была. Но вот по прошествии некоторого времени состояние земной церкви менялось. Менялось постепенно, менялось в плане, к сожалению, в плане ухудшения состояния. И когда нравственное состояние, не говорим прежде всего нас, мирян, а нравственное состояние наших пастырей, учителей, архипастырей стало ослабевать, вот тогда сила в церкви начала постепенно уходить, сила благодати, потому что Бог своей благодатью не может насильно пребывать в нас. Бог не может просвещать наши умы, если мы этого не хотим и сами засоряем свой ум ложными понятиями. Бог не может делать нас святыми, если мы не ведем борьбу со своими страстями. Бог не может освободить нас от грехов, если мы грехи любим. Ведь Бог насильно не действует, правда? Бог же есть любовь, мы же привыкли так говорить. Но любовь никогда не позволит себе совершать насилие над человеком, над своим любимым. Итак, любовь выражается не в том, чтобы разрешать нам все и в таком состоянии вводить нас всех в рай, а любовь в том, что Бог хочет от нас, ждет от нас добровольного желания, добровольного стремления к Нему. Он всегда любит нас одинаково, но мы, к сожалению, бываем подобно закрытому кулаку. Бог ждет, что мы раскроемся и сможем соединиться с Ним. Вот так, плотно соединиться. Он в нас, а мы в Нем. Когда такое происходит? Он в нас, а мы в Нем. В причастии. Посмотрите как. Вот причастие – это не просто какое-то событие, при котором мы что-то съели и что-то выпили. Это реальное живое соединение со Христом. Плоть наша соединяется с телом Христовым, а кровь наша, душа в которой, соединяется с душой Христовой, с кровью Христовой. Какое тесное соединение. И при этом мы думаем достигнуть этого соединения, находясь вот в состоянии этого замкнутого кулака, угрожая Богу, находясь во вражде с Ним, не в мире, а во вражде с Богом. Вот абсурдность нашего такого состояния, неподготовленность наша к тому, чтобы действительно принимать таинство так, как бы это было нужно. Действительно следовать тому священному преданию Церкви, как всегда учила Церковь. А поступать произвольно, так как нам самим думается, так, чтобы заставить Бога делать то, что хотим мы. А не так, чтобы нам исправляться под те правила, которые всегда устанавливала Церковь. Итак, обозначив вот эти две существенные проблемы в нашей церковной жизни, как догматическое и нравственное предание, которое мы должны хранить неизменным. Вот мы попробуем сейчас с вами порассуждать, что происходило в прежние времена в церкви, как это сохраняла церковь, и к чему мы примерно сегодня подошли, и какие у нас есть на сегодняшний день опасности или даже угрозы, что нас может постигнуть, если мы не сможем перестроить свое отношение к этим двум главнейшим вопросам, к догматам и к нравственности. Догматы – это то, те вероучительные основные истины, которые определяют наличие в церкви благодати. Если догматы хранятся в неизменности, то благодать в церкви будет. А если хоть один догмат будет искажен, то есть будет принята ложь, ересь будет принята в церкви на уровне общецерковном, на соборном уровне, то благодати в церкви не будет. Вот здесь нам есть о чем подумать? Или как-то опять это нас не задевает? Неинтересно. Нас, мирян, не очень, честно сказать, не очень трогает это. Еще раз давайте повторим. Если все догматы, которые установлены в церкви с первых времен, утверждены на вселенских соборах, причем в церкви-то они были известны всегда, с самого начала. Мы иногда думаем, что только на соборах придумали те или иные формулировки. Только на соборах. А до этого, будто их не знали? Или как думаете? Они были известны изначально. Это учение Святого Духа. То есть сам Господь, Иисус Христос, в проповеди своим ученикам сообщает эти основные вероучительные понятия. Дальше в день Пятидесятницы Дух Святой сходит на учеников и наставляет их, напоминает им всякую истину и более им открывает то, что необходимо для строительства церкви и для спасения. Итак, первые проповедники веры во Христа, они все эти догматы откровением Духа Святого имеют и знают. И именно так проповедуют веру. Никакого сомнения нет. Но вот проходит какое-то время, и появляются ученики учеников, и далее развивается, расширяется церковь. И в некоторый момент, особенно тогда, когда церковь получает мир, когда церковь получает свободу, в церкви неожиданно совершенно происками дьявола появляются такие люди, которые начинают искажать основные понятия веры, вводить новые учения, которые церковь называет ересями. И если бы это было не опасно, то мы бы в истории церкви не видели вселенских соборов, в которых бы эти ереси обнаруживались и осуждались, и подвергались чему? Анафеме. Анафема – это полное отлучение, отделение от церкви. Все, это духовная смерть. Почему? Потому что еретик, который вводит ложное учение, и сам, и те, кто ему верит, внедряя эту ересь, которая есть хула на Святого Духа, они лишаются благодати. Сами заболевают как бы духовной гангреной, еще заражают другие части тела Христова этой же страшной болезнью, которая влечет к смерти. Итак, принятие вот такой ереси и упорное стояние в этом заблуждении, оно является духовной гангреной, духовной смертью. Поэтому, если невозможно было переубедить такого еретика, невозможно было доказать ему, что он ошибается, то есть доказательства все приводили, а он их не принимал, то тогда уже собор святых отцов, архиереев, которые в то время большей частью были святые в те первые века, предавал анафеме с глубоким сожалением, с состраданием к этому человеку, который погубил себя сам, послушав сатану, который и вводит эти все лжеучения и ереси, и он ведет за собой в погибель множество людей, которые ему доверяют. Итак, предавая анафеме, церковь поступала как жестоко или справедливо? Здесь нет жестокости. Вот мы с вами в последние времена принимаем больше религию гуманизма, чем православие. Вот в этой новой религии, в гуманизме, сказано, любить надо всех. Всех. И любить как? Любить так, что всем все прощать, все дозволять, все терпеть, ни в чем никого не ущемлять, не спрашивать, не требовать от них хранения истины. Давайте жить дружно, ребята. Это же из мультика ведь, да, лозунг. В жизни так не бывает. Так в политике не должно быть, так в отношениях между государствами не должно быть. Потому что национальные интересы государства, они очень важны. И нельзя ими торговать ради того, чтобы угодить какому-то знакомому другу президенту, ставя в ущерб интересы целого своего государства. Но в вере это намного все серьезней. Потому что здесь речь идет о спасении, о вечности. Речь идет о том, что благодать Святого Духа действует только там и тогда, в церкви, где хранятся основные понятия веры, догматы. Вот, неожиданное для вас открытие? Или все об этом знали и слышали уже? Может быть, слышали, но относились не так внимательно, может быть, небрежно, может быть, не так казалось это важным для нас. Потому что нам важнее что? Нам важнее в церкви решить свои личные проблемы. Наверное, так, кто болел, поправится, кто имел скверный характер, может быть, как-то исцелить состояние души. примирить себя с ближними, как-то попытаться через церковь ближних примирить с собой. Ну, то есть как-то исправиться с нравственной точки зрения. Современные христиане, самые такие искренние, хорошие, они говорят, что да мне самому в первую очередь важно исправиться. Я уже сам устал от себя, и все окружающие от меня устали. Я уже сожалею глубоко о своих грехах, но сделать с ними ничего не могу. Вот вы мне это дайте. Вот вы мне первым делом вот этому научите. Но прежде чем человека учить вот этой борьбе, глубокой духовной борьбе, нужно, чтобы человек, он же как будет исцеляться-то? Действием чего? Действием силы другого человека, что ли? Действием ума, который ему будет советовать, того человека? Или чем? Благодать уже будет исцеляться? Да, благодатью. Но чтобы благодать человек мог принять, он должен основные понятия веры принять. Он должен согласиться с догматами. Это для нас удивительно, вот или нет, то, что я говорю? Вот так всегда учила церковь. Это не новость какую-то, я сказал. Вот оглашение. Оглашение в церкви всегда проводили. Вот эти видеолекции, которые в последние времена уже появились, вместе параллельно с теми, которые в аудиоварианте уже много лет, с 2002 года существуют, вот здесь мы пытались хотя бы самым простым способом, но более доступным, чем в учебниках или в других каких-то текстах это написано, дать нам, мирянам, основные понятия веры, чтобы мы в более легкой форме могли их принять. Чтобы так это было уже понятно, ну, чтобы даже самый неискушенный человек, неискушенный в образовательной богословской науке, он бы мог это все осознавать, понимать. Потому что это необходимо нам. Если у нас есть ложные понятия веры, то мы не можем принять благодать, даже если мы будем выполнять те советы и рекомендации, которые нам будут давать. Что надо делать, чтобы исправиться? Но благодать не может прийти и исцелить нас, потому что у нас кривые понятия веры. Точно так невозможно, например, привести к нам в православие какого-то протестанта, который верит в своего Христа, в другого Христа, о котором он думает так, как его научили в его вот этой религиозной общине. Его нельзя в нашей церкви исправить и исцелить, потому что благодать его не может коснуться. Поэтому еретиков, прежде чем сделать их православными и допустить до таинств, в прежние века всегда что с них просили? Или что требовалось с них? Отречение от своей ереси. Если они в этой ереси утвердились, ну, например, если, скажем, такая ситуация, человек был православный, знал точно православие, а потом вдруг уклонился в ересь, то ему проще сравнивать то, что он знал, и то, что он новое принял. Тогда ему легче от нового отказаться, потому что он изначальные основы православной веры знал. А если он никогда не был православным, он родился среди протестантов, родился в каком-то ложном убеждении религиозном, с какой-то ложной духовностью в практическом плане. И он живет там и считает, что этого достаточно. Там у них свои школы, свое образование и прочее. И вдруг у него появляется потребность прийти в православие. Ну какая-то потребность изучить, узнать там, или попользоваться благами, например, которые есть в православии, таинствами в православии. Ну, никогда церковь такого не допускала, чтобы такой человек пришел и сразу его пустили на причастие. Или сначала исповедовался в чем-то там, не знаю, ну в каких-то нравственных своих ошибках, в грехах. Но так, чтобы не спросить с него, как он верит и во что он верит. Это сейчас, в наши времена. Только пришел человек в храм, и так рады ему, так рады, с распростертыми объятиями его принимают, ничего его не спрашивают. Он даже грехов может почти никаких не назвать, но если он подошел к священнику во время таинства исповеди, священник постарается как-то его утешить, уговорить там и как-то с ним побеседовать, и даже до причастия бывает допустит. Почему? Он говорит, вот пришел первый раз, оттолкнуть нельзя. Родилась такая новая практика, нельзя отталкивать людей. Нужно к ним так бережно относиться. Почему? А вот он причастится сейчас первый раз в жизни, он благодать почувствует, и потом уже благодать его потянет. Это так может быть или нет? Какой-то наивный взгляд. Наивный, странный взгляд, но, к горькому сожалению, вот это все в практике применяется уже много десятков лет. Поэтому, если на такой практике стоять, то хоть кто придет, и его не спросят даже, как он верит, в кого он верит, какие основные понятия веры есть. Ему даже вопросов не успеют задать. О грехах что-то там вскользь скажут, или крещение ему преподают быстренько. Или отпускают грехи, которых он не назвал, или быстро допускают до причастия. А вот потом говорят, ты приходи учиться, будем изучать. Так нужно все-таки сначала оглашение пройти, уговорить человека, который только что пришел, что он пришел в Дом Божий. Здесь стадо Христово, здесь глава церкви, Христос. И у Христа есть свои определенные правила, есть свои определенные законы. И надо человеку убедить, что он никаких этих законов не знает. Ни законов веры, догматов, не знает никаких нравственных законов. Но если человек всерьез пришел и думает о своей будущей вечной участи, такой обязательно согласится с тем, что ему надо сначала пройти определенные занятия, курсы, оглашения, а потом узнать самого себя, приготовиться к исповеди уже по-настоящему. Вот так от еретиков всегда требовали как минимум отречения от своей ереси, причем письменного отречения. Написав письменно, предав анафеме свою ересь, в которой он находился, такой человек дальше исповедовал православие, как оно есть, в догматах его, в символе веры. А потом уже его допускали, вот через это покаяние, его допускали до чего? Сразу до причастия? До крещения. Посмотрите-ка. Если он принимал крещение у еретиков, это крещение считалось действительным? Вот. В современной земной церкви существует разномыслие на эту тему. Одна из трагических проблем современной земной церкви. По-разному думают уже на эту тему. Ссылаются на что? А вот, говорят, святых отцов почитайте. Послание святителя Василия Великого. Первый пункт его посланий, там явно говорится, что вот этих еретиков принимали только через крещение, потому что они отступили от истины в основных вероучительных понятиях. Поскольку основные вероучительные понятия были разрушены, и в грубой форме разрушены, то, естественно, благодати там у них нет. Раз благодати нет, какое у них там крещение? Без благодати может быть крещение как таинство? Нет, водой омочили трижды человека. Ну, в воде омылся трижды, окунулся, вот все, обряд совершен, а таинства-то нет, благодать-то не сошла, потому что ересь, которую они приняли, она оттолкнула их от благодати, или, так сказать, оттолкнула благодать от них. Значит, там нет благодати, таинств нет, крещение не состоялось. Значит, такого человека нужно крестить, как положено в православии, но при условии его отречения от ереси, письменного отречения и признания истины православия, исповедания православия. Но тоже святитель Василий говорит, но в практике церкви были и такие случаи, когда отцы некоторых дозволяли не совершать снова над ними обряд крещения. Это там, где по форме сам обряд крещения не был искажен. Например, были такие еретики, которые погружались при крещении в воду только один раз. То есть они не только вероучение исказили, у них и по форме обрядовая сторона крещения тоже была грубо искажена. Один раз только погружали в воду, например, ну кто-то там два, в зависимости от того, какая ересь была. Тогда отцы решили, что в данном случае таких-то обязательно нужно крестить, потому что они и обрядовую форму исказили. Но были такие, которые ересь какую-то внедрили, а обрядовую форму сохранили. И они говорили, что мы не будем второй раз креститься, потому что перекрещиваться запрещено. Символ веры же говорит, верую во единое крещение, так? В одно единственное крещение. А вы нас, говорят, заставляете второй раз креститься. И лучше было бы доказывать им, что вы не крещены. У вас обряд по форме совершен. А по таинству, по действию благодати, крещения не было. Если бы вот так строго, принципиально отцы установили в те времена, мы бы сейчас не мучились с этой проблемой. Но отцы поступили по-другому. Чтобы сохранить эту душу для Христа, для вечности, они пошли на снисхождение к этим личностям, которые, предавая анафеме свою ересь, исповедуя православие, вот главное они сделали, да, а принимать крещение не хотели, думая, что они второй раз крестятся, а второй раз креститься запрещено. Но в действительности ведь они не второй раз крестятся, они крестились бы первый, единственный раз в жизни, то есть таинство, где есть благодать. И тем не менее, отказываясь от второго погружения в воду, то есть от второго обряда, уже таинственного, с благодатью, отцы пошли им на снисхождение. Экономия, как ее называют греческим словом, дозволяли им не принимать вторичное по форме крещение, а только их миропомазывали. И считалось, что при помазании миром сходит благодать на человека, и тот обряд крещения, который у еретиков он принимал, этот человек, наполняется благодатью. Если обряд по форме не искажался там, где он у еретиков крестился. Вот это самая экономия, которая была предусмотрена как снисхождение некоторым личностям, которые не желали вторично проходить обряд крещение с погружением в воду. Вот такое было установлено в церкви. Если это так, то мы же должны понимать значение этой самой экономии. А вот сегодня нам стараются сказать уже по-другому, что поскольку церковь в древние времена по-разному принимала еретиков в свое лоно, то значит, смотрите, делается совершенно другой и очень опасный вывод, то значит, у еретиков нет полного лишения благодати. У них есть какая-то частичная благодать, и таинство крещения у них действительно. Итак, выведена новая формула, совершенно опасная формула, которая противоречит православию. Даже тогда, когда принимали в церковь через миропомазание, то тогда ведь не считали, что крещение там состоялось. Считали, что обряд по форме был совершен без искажений. И поскольку человек упирался и не хотел вторично принимать крещение с погружением, то тогда только шли ему на уступку, снисхождение к его немощи. Но благодаря тому, что он приходил к истине, предавал анафеме свою ересь, в которой был. Вот две разные совершенно вещи. И путать одно и другое было бы нельзя. Но постепенно, с годами, с веками, вот второе тысячелетие уже закончилось, третье началось. Вот мы сейчас видим совершенно новую картину. Оказывается, сделан теперь неправильный вывод, что поскольку некоторых еретиков принимали не через крещение, а через миропомазание, то это значит, что таинство крещения у них считалось совершившимся. А если таинство крещения у еретиков совершалось, значит, у них благодать была? Значит, благодать была. Ну так, логически дальше делается вывод. Но если у них благодать частично действует в каких-то таинствах, а что нас разделяет так особо-то? А что нас так особо разделяет? Давайте искать формы объединения, формы согласия, при которых мы достигнем вот этого единодушия. Не будем копья ломать, не будем, во-первых, друг друга называть еретиками, не будем оскорблять этих людей, будем привлекать их к вере. Если у них есть частичная благодать, и таинство, в частности, таинство крещения у них совершается, то они же члены Церкви Христовой, они же такие же христиане, как мы, братья. Посмотрите, как лукаво вот развивается эта логическая цепочка. Как она нас уводит совершенно в другую сторону от истины. И истина всегда говорила не так. С первых веков христианство по-другому считали наши архиереи, наши архипастыри. Они говорили, что благодать только здесь, где догматы хранятся, только в православии. Там, где вводятся ереси, а ересь – это хула на Святого Духа, благодати нет, никакой благодати нет. Вот оно, учение Церкви. А в качестве снисхождения было только тем, кто догматы не искажал, искажение догматов было в основных вопросах, введена была ересь, а обрядовую сторону не искажали. И там через миропомазание привлекали, чтобы эти души, допускали до церкви, чтобы эти души не потерять. И вот тот взгляд, который был раньше, теперь он искажен нами, и теперь выводится новое совершенно опасное понятие, что у еретиков, кажется, тоже есть благодать. Нужно только искать способы, как нам с ними объединиться.